Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Акция «Дари радость на Рождество». Как стать настоящим волхвом для человека, который сам не может позволить себе подарок. Столетие русского исхода. Как покидали Россию белые офицеры и другие изгнанники новой власти и в каких условиях пришлось им выживать. Удивительный факт со страниц журнала «Фома». Откуда пошел обычай читать книги про себя? И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь. Приближаются праздники, и православная служба милосердия снова проводит акцию «Дари радость на Рождество». Суть ее в том, чтобы собрать подарки для тех людей, которым, кроме нас, их просто некому подарить. Это одинокие старики, дети из приютов, семьи в кризисной ситуации и другие подопечные службы милосердия. Принять участие в акции очень просто. На сайте dari.milosердие.ру можно посмотреть, прежде всего, кому подарки собирают. Там краткие истории самых разных людей, их нужды и, конечно, их надежды. И диапазон возможных подарков самый широкий и на любой бюджет. И раз уж словами Бродского в Рождество все немного волхвы, то вот как раз на сайте dari.milosердие.ру можно включиться в такой круговорот добра. Подробности узнаем от Владлены Калашниковой, руководителя отдела благотворительных программ Православной службы милосердия. Владлена, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, эта акция, как и все благотворительные акции, она соединяет тех, кто готов помочь, и тех, кому помощь очень нужна. И, конечно, она дарит радость и тем, и другим, и той, и другой стране. Потому что рядом с нами действительно очень много людей, мимо которых мы можем пройти на улице, и даже не догадаться о том, что их могут порадовать самые простые вещи. Например, ребенка особому может порадовать специальная тарелочка с силиконовой основой, которая не скользит по столу, и он самостоятельно сможет есть. Или, допустим, это может быть пожилой человек, у которого 2 года назад, вот у нас недавно была такая история на одной из прошлых акций, дедушка по имени Олег Олимпиевич, 82 лет, жил без стиральной машинки в течение 2 лет. То есть, представляете, пожилой дедушка сам себе стирал все вещи. И когда мы узнали, что у него такая вот ситуация, попросили подарить ему стиральную машинку, конечно, это была и огромная радость, и огромное облегчение в его бытовой жизни, ежедневной в таком возрасте. И поэтому наши подопечные зачастую это те люди, которых порадуют самые простые вещи.
На сайте dari.milosердие.ру есть раздел, который называется «Каталог подарков». И там можно увидеть, кому из ваших подопечных что можно было бы на Рождество подарить. Здесь разные представлены категории, и детки с особенностями развития, и тяжелобольные люди, и люди с инвалидностью, и старики, и вот люди в беде, и раздел, который называется «Общие подарки». В нескольких словах расскажите, пожалуйста, что к чему – и вот за этими словами какие люди, какие судьбы стоят?
Ну, в основном речь, конечно, идет о подопечных наших 26 социальных проектов Православной службы помощи и милосердия. И поскольку мы помогаем практически всем группам нуждающихся людей, вот среди наших подопечных есть и дети, и пожилые, и бездомные, и люди, которые сейчас остались без работы, и мамочки с маленькими детьми, которым некому идти, по разным причинам могут остаться без крыши над головой, даже с грудным младенцем, полно таких историй. Поэтому здесь подарки мы немножко сгруппировали из-за того, что много людей, много подопечных. И участники нашей акции могут выбрать какую-то категорию, которая ближе всего им. И есть, да, категория «Общие подарки». Здесь речь идет, например, о таких вещах, как велосипеды в детский дом. Вот у нас есть Елизаветинский детский дом, в котором последние годы живут воспитанницы с синдромом Дауна. И понятно, что велосипеды, которые вы туда подарите, наши участники туда подарят, они не будут именными, это будет 5 велосипедов, на которых девочки смогут кататься. Они будут там как-то меняться, делать это по очереди. Ну, вот так называемый общий подарок. Мы постарались сделать сайт максимально удобным и даже привели примеры, чтобы не приходилось долго искать. Практически у каждого подарка есть такая кнопочка волшебная, Пример.
Надо сказать, что ценовой диапазон, он самый широкий, и, наверное, люди с самым разным уровнем достатка при желании смогут найти подарок, который будет им под силу и не составит какой-то дыры существенной в семейном бюджете. Вот я зашла, например, в раздел «Старикам», и здесь, пожалуйста, кому-то важно, чтобы подарили полотенце махровое. А еще более демократичная цена, например, у подарка для Анны Дмитриевны, бабушки одинокой, которая страдает сахарным диабетом, и ей несколько лет ваши добровольцы помогают, вот ей на Рождество важно подарить чай. А кому-то из подопечных можно подарить телевизор. Я так понимаю, речь идет об одиноких стариках, у которых единственный способ общения с внешним миром – это этот самый телевизор. Но такой подарок могут себе позволить люди уже с более высоким уровнем достатка.
Да, совершенно верно. Вот для того, чтобы было удобно выбирать тот раздел, который подходит, потому что участники нашей акции действительно и студенты бывают, и пожилые люди эту акцию любят все. Вот у нас прямо на главной странице акции, если прокрутить вниз ее, есть фильтр по цене. Можно выбрать подарки ценой до 500 рублей, и сразу они все высветятся, а можно от 10 тысяч рублей. И действительно, вот эти дорогие подарки от 10 тысяч рублей, они зачастую связаны именно с проблемой коммуникации.
А подарки в категории до 500 рублей, пожалуйста, здесь и смеси для питания, для малышей, у которых особенности развития не позволяют есть обычную детскую пищу. И можно ведь выбрать, наверное, и несколько подобных опций и сразу несколько подарков закрыть. Расскажите, пожалуйста, как это происходит? Нужно зарезервировать свой подарок, да?
Да, можно выбрать сколько угодно подарков абсолютно разным подопечным, абсолютно разным проектам. Как и на сайте интернет-магазина, понравившийся подарок вы просто кладете в так называемую корзину, жмете кнопочку «Подарить». Вот она подчеркнута красным и хорошо видна. Вы таким образом гуляете по сайту, набираете те подарки, которые хотели бы подарить абсолютно разным людям, а потом в конце оформляете заказ, резервируете их разом все на нашем сайте. После этого вы можете либо пойти и купить их лично в каком-то магазине и привезти в наш пункт приема, либо вы можете все это заказать в интернет-магазине и оформить доставку, опять же, в наш пункт приема. Адрес указан на сайте акции. Обычно люди очень любят приезжать в наш пункт приема, потому что там всегда радостная новогодняя, рождественская атмосфера, и всегда приятно находиться в атмосфере такой помощи, какой-то взаимовыручки. Это то, что сложно объяснить, откуда берется это радостное чувство, но оно определенно есть. Там каждый год витает этот дух радости, праздника, помощи. Но если по каким-то причинам, в связи со сложной нынешней обстановкой, вы не можете выехать, то, конечно, интернет-доставка.
Для наших слушателей, кто живет не в Москве, а в других городах, можно в этом случае, если есть желание принять участие в акции, либо доставку заказать, либо, может быть, материально просто поучаствовать, а уже служба помощи милосердия на свое усмотрение из общей суммы сбора купит те подарки, которых не хватает.
Да, совершенно верно. Можно отправить СМС на номер 3434 с текстом «Рождество», пробел суммы, которую вы хотите пожертвовать. И в этом случае мы на полученные средства докупим те подарки, которые собрать не удалось. Если же у нас после этого остаются средства пожертвованные, то они идут на помощь этим подопечным уже через работу проектов. Потому что помимо подарков, конечно, мы и ухаживаем за этими пожилыми людьми. Мы организуем приют для той самой мамочки, которая осталась без крыши над головой с ребенком. То есть деньги эти в любом случае пойдут на помощь.
Представляю, какое чувство испытывают ваши дарители, когда приезжают к вам или присылают вам подарки. Ведь это же можно, ну, целую такую семейную историю сделать вместе с детьми, всей семьей, пойти в магазин. Ну, конечно, сейчас у нас существенные есть для этого ограничения, но можно даже и в интернете вместе поискать нужный подарок, повыбирать, и пусть дети в этом тоже принимают участие. Скажем, какие носочки, да, лучше бабушке подобрать, какой рисунок там будет и так далее. И дети в этом участие принимают, и как это для них важно. По-моему, это просто драгоценные какие-то переживания накануне Рождества.
Полностью с вами согласна. Это получается большое такое семейное дело – дело благотворительности совместное. И, конечно, очень важно детям показывать с самого маленького возраста, на мой взгляд, что в этом мире есть люди, которые нуждаются в нашей помощи. Опыт того, что какой-то другой ребенок мечтает получить просто тарелочку на силиконовой основе или просто мячик, или просто куколку, или машинку, мне кажется, заставит любого ребенка задуматься о том, насколько ему повезло, насколько его щедро одарил Бог, и насколько в этой ситуации важно и даже в каком-то смысле обязательно нужно помогать другим людям, которым так сильно не повезло, как ему. Поэтому, конечно, опыт вот такого семейного участия, на мой взгляд, он бесценен.
Спасибо вам огромное за эту акцию, за комментарий, конечно. Я очень надеюсь, что за ближайшие дни все опции будут закрыты, и все ваши подопечные смогут подарки получить. До какого числа акция действует?
Акция действует до 6 января. Пункт приема работает практически до начала всеночной под Рождество. Мы ждем вас, мы будем очень рады подаркам, которые вы привезете нашим подопечным. Мы будем рады поделиться с вами радостью, которая царит в нашем пункте приема. Всем удачного завершения текущего года и радостных праздников.
Владлена Калашникова, руководитель отдела благотворительных программ Православной службы милосердия, была с нами на связи. Напомню, все подробности акции «Дари радость» на Рождество есть на сайте dari.milosердие.ру. Там можно прочитать истории людей, которым собирают подарки, выбрать то, что подходит по бюджету именно вам, зарезервировать подарок и посмотреть, как доставить его в пункт приема dari.milosердие.ру. Ну а для тех, кто хотел бы поучаствовать, но, например, живет в другом городе или физически сам не может этого сделать, можно отправить СМС на короткий номер 3434 и в содержании сообщения написать слово «Рождество» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 3434 – это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения нужно написать слово «Рождество» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. Спасибо всем, кто включится в это замечательное дело. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
100 лет назад, в ноябре 1920 года, из Крыма вышли корабли, на которых покидали Россию 150 тысяч наших соотечественников. Это были остатки Белой армии, офицеры и их семьи, и другие люди, которым места в новой России не нашлось. Будут потом и еще такие корабли, философские пароходы, как их называют. А эти суда в 1920 году оказались первыми. Они плыли в Турцию, где им зимой пришлось обустраивать свои лагеря беженцев. Оттуда они потом рассеются по всему миру. Так начнется большая история русской эмиграции или русского зарубежья. Эти люди, конечно, не собирались уезжать из России, они вынуждены оказались в эмиграции и очень хотели вернуться. Но, как мы знаем, вышло иначе. Каким был этот русский исход 1920 года? Подробности узнаем от Василия Жановича Цветкова, доктора исторических наук, профессора Московского педагогического государственного университета. Василий Жанович, здравствуйте.
Здравствуйте. Конечно, если мы говорим о 1920 году, то вы совершенно правильно заметили, что эти люди не собирались уезжать из России. До последнего считалось возможным оставаться в Крыму, создать из Крыма такое, может быть, альтернативное советской России государство. Но после военного поражения на Перекопе было ясно, что вряд ли что-то получится уже изменить в военном, опять же, отношении. Но, с другой стороны, вот изгнанием они это не считали. Считали это эвакуацией, считали это отступлением. То есть люди, которые оказались в зарубежье, они унесли с собой другую Россию. И эта другая Россия, она сохранялась у них и в сердце, и в разуме. То есть это было для них очень важным своеобразным мостом в ту Россию, которую, как они верили, как они надеялись и считали, что это рано или поздно произойдет, в ту Россию, которая осталась и которая изменится, обязательно изменится, потому что советская власть, как они считали, не вечна, вечна Россия. Ну, аж с другой стороны, вот сейчас уже по прошествии 100 лет, конечно, принято часто сравнивать судьбу тех, кто оказался в эмиграции, судьбой тех, кто остался в Крыму. И здесь очень часто в сравнении идет этот красный террор. Появляются суждения о том, что, может быть, действительно им повезло в какой-то степени, что они смогли уехать. Если бы они остались, то число жертв красного террора было бы больше. Но так или иначе, мы можем действительно здесь сказать о том, что вольно или невольно, но этим людям приходилось жить по-новому. и как эту жизнь свою обустроить на берегах Босфора в ситуации, когда почти 10 дней их просто-напросто не выпускали из кораблей на берег, дул жуткий совершенно норд-ост, северо-восточный ветер, и постоянное вот это вот ощущение какого-то катастрофизма, то есть состояние, может быть, даже больше физическое, чем душевное страдание, оно запечатлено очень многими в своих воспоминаниях. И что вот еще интересно, те самые союзники, та самая Франция, которая буквально вот 10 дней до этого обещала спокойно совершенно обеспечить вывоз этих людей из Крыма, и военных, и гражданских беженцев, все больше и больше начинает склоняться к мысли о том, что это уже обуза какая-то, все это стоит денег. И вот эти вот расчеты циничные достаточно, хотя, наверное, французов тоже можно по-своему понять, оказались действительно, наверное, таким фактором лакмусовой бумажки. То есть насколько они действительно могли бы помочь русским людям.
Уходящий берег Крыма я запомнила навсегда. Помните, у Туроверова эти потрясающие стихи, пронзительные, как он с корабля все мимо-мимо в своего стрелял коня, конь, который плывет за кораблем, уходящим действительно из Крыма в Турцию, потому что предан хозяину, и как же так? Без слез, по-моему, это не читать, не слушать невозможно. И, Василий Жанович, вы могли бы объяснить, как получилось, что из Крыма наши соотечественники вынуждены были переселиться сначала на турецкие берега, а потом уже и в Западную Европу?
Ну вот, как я уже говорил, это действительно факт военного поражения прежде всего. Потому что, если почитать воспоминания довольно многочисленные тех людей, которые оказались вот в этом изгнании, да, до последних дней буквально обороны Перекопа строились планы, строились весьма-весьма такие перспективные расчеты на то, что не только в Крыму зимовать удастся, но и дальше удастся, в общем, наладить какую-то жизнь. И что показательно, вот, например, Немирович Данченко, родственник нашего известного театрального деятеля, он оставил воспоминания «Крым при Врангеле», и вот в них описал вот это состояние этих людей, этого тыла, гражданских, чиновников, не военных прежде всего. И там очень яркое такое свидетельство о том, что вот собирался съезд, например, журналистов. Собирался съезд городских самоуправлений, и Врангель всячески вот эти съезды приветствовал. И что характерно, вот эти съезды общественности, которые, как правило, достаточно оппозиционно по отношению к власти, если вспомнить нашу историю, дореволюционную, земцы, думцы, они, в общем-то, так критично достаточно к власти очень часто относились. А вот здесь, на последние пять русской земли, оппозиции-то почти никакой. То есть здесь, наоборот, единство власти с общественностью получилось. И на генерала Врангеля действительно надеялись, как на человека, который сможет вот сделать, совершить чудо. Можно будет каким-то образом остаться, задержаться в России. А потом то, что произошло, как-то поначалу даже тоже не воспринималось как что-то страшное. И стало, наверное, восприниматься так только тогда, когда эти 150 тысяч наших русских людей оказались на берегах Босфора. И действительно не знали, что с ними дальше будет. И вот эти ощущения тревоги, они нарастали все больше и больше.
Василий Жанович, один из главных лагерей беженцев из России, насколько я помню, был лагерь Галлиполи. Вы могли бы рассказать, как выстроилась там жизнь?
Первые, наверное, 2-3 месяца там было достаточно заметное разложение, и факты пьянства, и факты мародерства, и дезертирства уходили из лагерей, причем самовольно, честь перестали отдавать. Но потом буквально вот железной рукой генерала Кутепова, его помощника генерала Штейфона удалось восстановить дисциплину. И самое главное, удалось убедить людей в том, что их вот пребывание в Галлиполи, а не только ведь Галлиполи был, и Константинополь был, и Чаталджа был, вот остров Лемнос, где размещались казаки, кубанцы, донцы. И вот это их пребывание, оно временное, что рано или поздно все-таки они опять окажутся нужны России, начнется весенний поход. Ну вот я бы хотел здесь зачитать очень интересный, на мой взгляд, отрывок из книги «Русская армия на чужбине», где как раз вот показан контраст между тем положением, тем статусом, который вот наши русские люди занимали в России, и тем положением, в котором они оказались. На мой взгляд, очень яркий такой фрагмент. В беженских лагерях создавались русские храмы, образовывались церковные хоры, начала слагаться и приходская жизнь. Русское богослужение с его церковным пением привлекало в храмы не только русских, но и греков, и иностранцев. Русские постепенно стали пробивать себе дорогу в чуждом для них городе. И сколько было проявлено терпения, выносливости и настойчивости в невыносимо тяжелых условиях существования. Благодаря знанию языков многие получили места в банках, конторах, магазинах, в английских и французских учреждениях. Появились художники-любители, исполнявшие заказы иностранцев на виды Константинополя, писавшие вывески магазинов и декорации. Кто мог, брался за сапожное, слесарное или столярное ремесло. Другие брались за ручной труд, копали канавы, мастили мостовые, занимались рубкой леса, становились грузчиками в портах. И не только солдаты и казаки, но и офицеры не останавливались перед тяжелым ручным трудом. Люди опростились, исполняли всю черную работу. Бывший камер-юнкер чистил картошку на кухне. Жена генерал-губернатора стояла за прилавком. Бывший член Государственного совета пас коров на Азиатском берегу и в высоких сапогах, и в куртке появлялся на заседаниях парламентского комитета. Все обходились без прислуги, сами стирали, мыли полы и готовили на кухне. И все это делали просто, без ропота. Появиться в хорошем костюме, обедать в модном ресторане – это было предусудительно. Это могли себе позволить только спекулянты. Признаком порядочности были рваные сапоги и дырявые локти. Собрание членов высших законодательных учреждений можно было принять за собрание оборванцев. О комнате без клопов, о мягкой постели никто и не мечтал. Бедствия переносили легко, жаловаться было нельзя. Были и такие, кто был еще и в худшем положении. Между людьми отпали все переговорки и условности. Люди стали ближе друг к другу, помогали, чем могли. И эта помощь, исходившая от такого же бедняка, принималась легко. Сколько было проявлено русской женщиной нравственных сил в этой тяжкой борьбе за существование. Избалованная богатством, преодолевая в себе и прирожденную гордость, и светские привычки, она бралась за тяжелый труд и несла его с таким самоотвержением и простотою. Нелегко давалась такая жизнь, но в ней люди как бы перерождались, становились другими, сбросив с себя то старое, что мешало им в новых условиях, в которые они были поставлены. Вот очень показательный отрывок. Я считаю, что здесь как раз мы видим, что наш русский человек, даже оказавшись в таких условиях, которые, наверное, сам бы себе не мог никогда представить, сохранил в себе людские качества, сохранил в себе достоинство. Может быть, даже в чем-то нравственно стал выше.
Вы знаете, прошло какое-то время, и стали появляться мысли о том, что у русской эмиграции есть своя миссия. Что это были за разговоры?
Я думаю, что прежде всего из стремления осознать причины, почему произошел 17-й год, почему белое движение проиграло в гражданской войне, как жить дальше, как жить не только России, а может быть даже и другим странам. Вот в этом новом мире, в этом поствоенном мире, потому что война, если смотреть нашу гражданскую и европейскую мировую войну, это, конечно, войны, которые в значительной степени изменили, как тогда говорили, политический ландшафт, политическое лицо мира. И вот стремление осознать эти проблемы, стремление дать какой-то, может быть, рецепт, какой-то, может быть, совет на будущее, ну, порождает как раз очень широкий диапазон таких вот философских, социологических, экономических, очень-очень разнообразных представлений, теорий о том, как должна развиваться Россия. И вот это вот наследие русское, да, наследие русского зарубежья, оно постепенно к нам возвращается, и очень хорошо, что происходит вот осмысление этого наследия, может быть, его какая-то актуализация даже для нашей современности.
Спасибо вам большое за комментарий.
Да, спасибо.
Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире один эпизод из жизни святителя Амвросия Медиоланского. Напомню, в воскресенье 20 декабря – день его памяти. Этому человеку мы обязаны очень многим и, например, обычаем читать книги про себя. Текст Тихона Сысоева для нашего радиожурнала озвучил Александр Ананьев.
Святая тишина. Читайте про себя. Представьте, что вы вошли в вагон метро и слышите, как пассажир читает книгу вслух. Скорее всего, это вызовет у вас недоумение. Какая нелепость! Так делают только дети, а взрослым вроде бы положено читать про себя. И это нормально. Но так было не всегда. Мало кто знает, что, согласно одной из самых распространенных версий, именно святитель Амвросий Медиоланский, который жил приблизительно с 340 по 397 годы, положил начало этой практике. Дело в том, что в древности чтение книг было занятием шумным. Читали только вслух. Об этом сохранилось множество свидетельств. Так, например, древнегреческий писатель Лукиан Самосадский в небольшом сочинении «Неучу», который покупал много книг, замечал: «Ты не видишь, что то же самое, конечно, происходит и с тобой, когда ты держишь в руках прекраснейшую книгу, облеченную в пурпурную кожу с золотой застежкой, а читаешь ее, позорно коверкая слова, так что люди, образованные, потешаются над тобой. Состоящие же при тебе льстецы словословят, а про себя, отвернувшись, тоже смеются немало». Ученые полагают, что такая практика громкого чтения, напоминающая декламацию, была связана с тем, что читающий хотел не только лучше вникнуть в смысл текста, в те времена общепринятых знаков препинания еще не существовало, но и усовершенствовать таким образом свою культуру речи. А вот чтение про себя – традиция более поздняя, начало которой предположительно связано с личностью святителя Амвросия. Об этом свидетельствует другой святой – блаженный Августин, живший с 354 по 430 год, который, будучи преподавателем риторики в Медиолане, был близко знаком с епископом и во многом именно благодаря ему принял крещение. Однажды он в компании других молодых людей решил заглянуть к святителю. Когда они отворили дверь в его кабинет, перед их глазами предстала удивительная картина. Епископ сидел за столом и молча что-то читал. И это был не единственный случай. Судя по воспоминаниям Августина, которые он оставил в своей книге «Исповедь», он регулярно заставал святителя за книгой в полном молчании. Когда Амвросий читал, он пробегал глазами по страницам, проникая в их душу, делая это в уме, не произнося ни слова и не шевеля губами. Много раз, ибо он никому не запрещал входить, и не было обыкновения предупреждать его о чьем-то приходе, мы видели, как он читает молча, всегда только молча. Августин не ограничился простой фиксацией этого необыкновенного факта. Он попытался объяснить и для себя, и для своих читателей, почему вдруг медиоланский епископ прибегал к такой странной практике чтения. «Немного постояв, мы уходили», — писал он, полагая, что в этот краткий промежуток времени, когда он, освободившись от суматохи чужих дел, мог перевести дух, он не хочет, чтобы его отвлекали, и, возможно, опасается, что кто-нибудь, слушая его и заметив трудности в тексте, попросит объяснить темное место или вздумает с ним спорить. И тогда он не успеет прочитать столько томов, сколько хочет». «Я полагаю», — продолжал он, — «читал он таким образом, чтобы беречь голос, который у него часто пропадал. Во всяком случае, каково бы ни было намерение подобного человека, оно, без сомнения, было благим». О том, каким невероятным последствиям привело молчаливое чтение святителя Амвросия много веков спустя, с удивительной глубиной напишет Хорхе Борхес, один из самых значительных аргентинских мыслителей, публицистов и писателей XX века. В своем эссе «О культе книг» он, приведя соответствующий отрывок из «Исповеди Августина», приходит к следующему выводу. Этот человек, то есть Амвросий, переходил непосредственно от письменного знака к пониманию, опуская знак звучащий. Странное искусство, зачинателем которого он был, искусство читать про себя, приведет к поразительным последствиям. последствиям. По прошествии многих лет оно приведет к идее книги как самоцели.
Текст Тихона Сысоева о святителе Амвросии Медиоланском, который можно найти на сайте fama.ru, для нашего радиожурнала прочитал Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. 19 декабря 1915 года, то есть 105 лет назад, родилась великая женщина Эдит Пиаф. Она прожила, конечно, невероятно трудную жизнь. Росла у бабушки, потому что мама от нее отказалась, а бабушка была хозяйкой публичного дома. В 2 года из-за плохого ухода девочка ослепла. И когда ей было 6 лет, вот эти женщины из публичного дома отправились с маленькой Эдит в паломничество и молились о ее исцелении. Так она прозрела. Она с детства пела на улицах и этим зарабатывала себе на жизнь. Когда началась война, Эдит была уже довольно известна. Ее приглашали петь к фашистам, и те разрешали ей давать концерты для пленных и фотографироваться с ними. Пленки со снимками она потом тайно передавала своим друзьям, и те врезали портреты пленных и вклеивали их в фальшивые удостоверения. Потом в чемодане с двойным дном под коробками с гримом Эдит Пиаф провозила эти документы заключенным. Так она спасла множество солдат. Это лишь несколько фактов из ее жизни, о ней можно говорить очень много. Удивительно и то, что за год до смерти она приняла православие. В память о великой женщине. Эдит Пиаф на радио «Вера».
Si j'ai tort, laissez-le-moi.
Светлый вечер. На радио «Вера».